Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых и просто известных пастырей. И сегодня услышим кое-что из того, что духовно опытные люди говорят о семье. О чем идет речь, когда семью называют «малой церковью»? На этот вопрос не ответить, если сначала не разобраться, что понимать под церковью. Какой из аспектов церкви здесь имеется в виду? Едва ли речь идет об общности людей с четко выстроенной иерархией, хотя это свойственно и церкви, и в идеале семье. Или речь о месте, где совершаются таинства. И тогда тем более не случайно, что брак в христианстве считается таинством. Или, говоря «семья, малая церковь», мы имеем в виду, что церковь – это место спасения от собственных несовершенств. И тогда семья – это то, что Бог дал человеку как идеальные условия для такого спасения. По моим ощущениям, это точнее всего, но само собой все равно не исчерпывает христианского понимания семьи. Прикоснуться к этой теме более подробно постараемся сегодня вместе с духовно опытными пастырями. И начнем от сотворения мира в прямом и переносном смысле слова, то есть от первых глав первой книги Библии, книги Бытия, где говорится о сотворении Адама и Евы. С погружения именно на эту фундаментальную глубину разговор о семье считает необходимым начинать митрополит Антоний Сурожский. История первых людей – это не древнее сказание. Это история про всех и каждого в любую эпоху, потому что в этом библейском сюжете проступают сами механизмы, сами принципы отношений людей друг с другом и с Богом. Давайте послушаем голос митрополита Антония Сурожского, его беседу о браке.
Я хочу теперь сказать нечто о браке. Один из отцов церкви в древности уже сказал, что мир не мог бы стоять без таинств, то есть без как бы непосредственного воздействия Божия и без преображения, которое это воздействие совершает над людьми. И что единственное таинство, которое сохранилось после отпадения человека от Бога и потери рая, это таинство брака, что и в древности, и вне христианского опыта брак является таинством. В каком-то смысле, конечно, не тем таинством, каким он является в христианской церкви, но таинством в том смысле, что это момент, когда совершается нечто, что иначе по человеческим силам не могло бы совершиться. Это момент, когда восстанавливается, сколько только это возможно, в пределах падшего мира, то единство между мужчиной и женщиной, та цельность всей человека, о которой говорится в начале книги Бытия. Это момент колоссальной важности. Это момент, когда двое, потому что они полюбили друг друга, могут стать одной плотью, то есть не только физической плотью, но одной телесной реальностью, которая в себе включает разность и душевность, и духовности. Я хочу это развить немножко. В Ветхом Завете мы читаем о том, как человек был создан всечеловеком, и в нем, по учению некоторых отцов, не всех, далеко не всех, в нем заключалось все и женственное, и мужское. И человек начал возрастать, зреть, созревать. И пришел момент, когда в нем, в одном человеке, не могло бы уже совмещаться полнота и женского, и мужского существа. И тогда Бог привел к нему всех животных с тем, чтобы он увидел, что в них есть два пола, и чтобы он почувствовал, как он сам сказал, как сказано в Писании, что он единственный одинокий. И когда он вдруг ощутил свое одиночество, Бог навел на него глубокий сон, и разделил в нем мужское от женского. Но разделил не так, чтобы не осталось ничего того или другого в каждом из них. В каждом из них осталось нечто от другого, которое давало ему возможность узнавать себя самого в другом существе. Он и она составляли одно. И когда Адам увидел перед собой Еву, он воскликнул: «Это кость от костей моих, это плоть от плоти моей». Иначе сказать: «Это я», а вместе с этим: «Это я перед моими собственными глазами». Но это было настолько «я», это настолько было единство двух, что они себя нагими не видели, они видели себя как единицу, как человека в двух особях. Позже, когда совершилось падение, они вдруг увидели себя нагими, то есть чужими друг другу. И вот с этого момента началась борьба о воссоединении, влечение одного к другому, отчаянное, слепое влечение, крик о том, что «вернись ко мне». И это совершалось в брачной любви, в любви двух, которые, посмотрев друг на друга, узнавали как бы себя в другом и одновременно узнавали в другом то, что это не он, его собственные ограниченности, а он в новой полноте, в новой красоте, в новом смысле. И брак тогда совершался, то есть тайна этой встречи совершалась тогда в том, что они друг друга видели и узнавали себя самих, и вместе с этим не себя, а себя восполненными полноту жизни, которую они могут иметь только друг со другом. И соединяясь, они и телесно, и душевно, и духовно делались, опять-таки, сколько было возможно, и до сих пор, сколько возможно в падшем мире, всечеловеком. Это изумительная тайна. Это полнота человека, который является в двух особях. И поэтому отец церкви, о котором я упоминал, говорил о том, что это таинство, потому что теперь разделение, которое совершено грехом, хоть бы отчасти, в значительной мере, но в решающей мере, снимается. Они едины. Они теперь едины. И это идет очень далеко. Я сейчас процитирую другого отца церкви, я сейчас не могу вспомнить его имени, который говорит нечто, что может многих смутить, изумить. Он говорит о том, что в брачном соединении мужчина и женщина соединяются так, что их единство можно сравнить только с тем единством, которое совершается между Христом и верующим, когда он приобщается к святых тайн. Вот мера, которую один из отцов видел, единство телесное между мужем и женой, как бы полноту того единства, которое уже достигнуто душевно и духовно. И это значит, что муж и жена видят друг друга как бы как самого себя, но как самого себя без тех теней, без того изуродования, которое каждый человек в себе может видеть. Это видение себя в той красоте и полноте, которую в себе самом ты не можешь видеть. И тогда они соединяются в то, что можно назвать словами апостола Павла «малой церковью». Действительно, во Христе, в Боге, благодатью Святого Духа, они делаются единой плотью, единым существом, и вместе с этим оставаясь неповторимыми, единственными личностями. Они уже не индивидуум, то есть последний предел разделения, то, чего дальше делить нельзя. Они сделались личностью, то есть лицом подобного которому больше нет. И отношения мужа и жены в идеале, но к этому надо стремиться всем существом своим, это не жадность, это не желание обладать, это не хищничество, это благоговейное зрение и отдача себя другому, и принятие другого в себя самого в любви, в созерцательной тайне любви. Это идеал брака. Конечно, в браке, в падшем мире, действуют тоже другие силы. Бывает половое желание, бывает жадность, но бывает и то, что двое соединяются, потому что их соединяет та любовь, которая снимает все грани, они теперь стали едино. И когда рождается ребенок, этот ребенок является не плодом как бы хищничества, а плодом отдачи одного человека другому, одной половины другому или другой.
Это был голос митрополита Антония Сурожского, его беседа о браке. В этом конкретном отрывке владыка Антоний говорит о браке не только по-пастырски, но еще и философски. Он предлагает человеку посмотреть на саму суть брака как явления и, вооружившись этим новым знанием, новым пониманием, самостоятельно сделать практические выводы. И вот тут, думаю, любой согласится, могут начаться проблемы. Потому что в момент, скажем, семейной размолвки как-то очень тяжело вспомнить о высоком предназначении брака или о Божьем замысле о человеке или о чем-то подобном. В такие моменты перед нами стоит один прямой вопрос. Как поступить в отношениях с одним конкретным человеком, самым близким? Кто-то из современных авторов иронично заметил, что ближние – это те, кого нам заповедано любить, и кто делает все от себя зависящее, чтобы сделать эту любовь невозможной. Послушаем, что на эту вечную проблему отвечает преподобный Паисий Святогорец, самый почитаемый современный греческий святой. Он причислен к лику святых буквально в прошлом году, хотя его всенародной популярности в Греции и не только в Греции уже не одно десятилетие. Семейной жизни посвящен целый том его высказываний и писем. В том фрагменте аудиоверсии, который мы послушаем, речь идет как раз о разнице характеров между супругами.
Однажды ко мне в Каливу пришел человек и стал жаловаться, что он очень расстроен из-за постоянных разногласий с женой. Однако я понял, что между ним и его супругой не было чего-либо действительно серьезного. У этого человека есть свои сучки и шишки, у его жены свои. Поэтому они не могут приладиться друг к другу. И того, и другого надо немножко построгать. Возьми две неструганные доски. У одной сучок в одном месте, у другой в другом. И если ты хочешь соединить их как есть неструганными, то между ними останется щель. Однако, если ты чуть построгаешь первую доску в одном месте, вторую в другом, они тут же прилягут одна к другой. Только строгать надо одним и тем же рубанком. «Я не нахожу общего языка со своей женой», — жалуются мне некоторые мужья. Мы совершенно разные по характеру. Она человек совершенно другого склада. Как же Бог допускает такие несуразицы? Неужели Он не мог устроить все таким образом, чтобы у супругов были одинаковые характеры, так, чтобы они могли жить духовно? «Неужели вы не понимаете, — отвечаю им я, — что в разнице характеров кроется божественная гармония? Разные характеры слагаются в гармонию. Представь, если бы и у тебя, и у твоей жены были бы одинаковые характеры. Да Боже упаси! Представь, что было бы, если бы, к примеру, и ты, и твоя жена легко приходили бы в негодование. Вы бы не оставили от вашего дома камня на камне. А если бы у обоих супругов были одинаково мягкие, кроткие характеры? Да вы бы спали на ходу. Если бы ни у тебя, ни у твоей жены нельзя было зимой выпростить снега, то вы бы, конечно, подходили друг к другу, но и пошли бы оба в адскую муку. А если бы оба были расточительными, разве вы смогли бы вести домашнее хозяйство? Вы пустили бы ваше состояние на ветер, а дети остались бы под открытым небом. Если тяжелый своенравный человек найдет и жену себе под стать, такую, что хоть кол ей на голове тиши, а она будет делать по-своему, то они, конечно, друг к другу подойдут. Разве не так? Однако через день совместной жизни они вцепятся друг другу в волосы. Поэтому смотри, как все устраивает Бог. Он делает так, чтобы хороший, добрый человек вступил в брак со строптивым. И тогда второй из супругов сможет получить помощь, если изначально он был расположен по-доброму, но в молодом возрасте увлекся злым. Небольшая разница в характерах супругов помогает создать гармоничную семью, потому что один из супругов дополняет другого. В автомобиле необходимы обе педали. И газ для того, чтобы ехать, и тормоз, чтобы вовремя остановиться. Если бы у машины был один тормоз, она не двигалась бы с места. А если бы у нее имелся только акселератор, то она не могла бы остановиться. «Вы оба на одну ногу», — сказал я одной супружеской чете, «и поэтому друг другу не подходите». Оба этих человека были очень впечатлительными. Если у них дома что-то случалось, то оба бросали поводья и начинали причитать. «Ох, какая же с нами случилась напасть», — причитает муж. «Ох, что же это за горюшка горькая», — всхлипывает жена. То есть один супруг помогает другому впасть в еще большее отчаяние. Муж не может подбодрить жену и сказать ей: «Постой-ка, да ведь то, что с нами произошло, не так уж и серьезно. Я видел такое во многих семьях». Имея разные характеры, супруги могут большего достичь и в воспитании детей. Один из супругов станет их немножко притормаживать, а другой будет говорить: «Ну дай ты детям немножко свободы». Если и муж, и жена закрутят все гайки своим детям, то потеряют их. Но они потеряют детей и в том случае, если оба будут позволять им делать, что вздумается. Если же мать и отец обладают разными характерами, то дети их пребывают в равновесии. Я хочу сказать, что в семье необходимо все. Конечно, супруги не должны перегибать палку в отношении особенностей своего характера. Но каждый из них, в соответствии со складом своего характера, должен помогать другому. Если съесть, к примеру, что-нибудь очень сладкое, то захочется чего-нибудь солененького. Когда наешься винограда, хочется заесть его кусочком сыра, чтобы перебить сладость. Огородная зелень, если она слишком горькая, ее невозможно есть. Но если овощи будут чуть с горчинкой или с кислинкой, то они вкусны и полезны. Но вот если человек кислого склада станет говорить, что всем остальным надо стать такими же кислыми, а тот, у кого горький норов, будет призывать всех становиться горькими, третий соленый будет настаивать на том, чтобы все стали солеными, то к взаимопониманию они не придут.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «Семейная жизнь» преподобного Паисия Святогорца. А вот наставление еще одного подвижника XX века, на этот раз нашего соотечественника, игумена Никона Воробьева. Может показаться даже удивительным, что советы о семейной жизни дает монах, человек, который однажды принес обет безбрачия. И все же объяснение этому есть. Об отношениях людей в семье невозможно говорить вне контекста отношений человека с Богом. Связь одного с другим отец Никон показывает ясно, как опытный духовник. Послушаем фрагмент аудиоверсии книги «О началах жизни», составленной из бесед и писем игумена Никона Воробьева.
«У нас так развито самолюбие, что тронь нас хотя немножко, и мы уже страдаем. Такими и надо себя считать, если уже не можем по слепоте видеть этого. Все извращено, и ум, и сердце, и все чувства наши, и воля. Ты решишь что-нибудь доброе сделать, а тебя тянет в другую сторону. Поэтому прежде чем требовать от другого человека, чтобы он был хорошим, каким нам хочется, мы обязаны сами стать такими. А так как мы далеко не таковы, то должны и другим сочувствовать, понимая, что все мы находимся в процессе становления, в процессе переделки из ветхого человека в нового. Апостол Павел пишет, что должно стремиться к тому, чтобы иметь ум Христов и чувства Христовы. Поэтому, если муж христианин, то он обязан требовать и от себя, и от жены понуждения к этому, насколько возможно. Вопрос. Но ведь очень трудно заставить другого человека стремиться к этому. Ответ. Это потому, что у тебя самого нет действительной, постоянной, ежедневной, ежечасной и ежеминутной работы над собой. Мы сами отдаемся течению ветхой жизни, всех ее увлечений. Поэтому ничего не получается. А поскольку мы сами дурные, то, естественно, не имеем сил требовать чего-либо от другого человека. Как христианин, ты должен первый сам над собой работать. И когда будешь искренне, честно трудиться над собой, покажешь тем самым и ей пример борьбы с собой. Как говорит апостол, тяготы друг друга носите. Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Но как ребенок не может сразу стать взрослым, а растет постепенно, так и мы, если будем носить тяготы друг друга и помогать друг другу примером своей жизни и словом, то будем постепенно духовно расти. Когда-то мы до идеала дорастем, а пока у нас и самолюбие, а иногда лукавство, иногда ложь, иногда леность, иногда даже обман и тому подобное. Человек не сразу все это осознает. Поэтому муж обязан постепенно разъяснять жене вопросы духовной жизни, воспитывать, поскольку главой семьи непременно должен быть муж, а не жена. Уж разве только он ненормальный. И муж не имеет права отдавать ей свою власть. Это подтверждает Слово Божие. Адам был первый создан, а от него жена. И апостол Павел говорит, что муж – глава жены. Но он должен относиться к жене как глава, ум, к своему телу, то есть не причинять ей напрасной боли, не превозноситься над ней и так далее. Но по-христиански, не по-язычески, конечно, заботиться о ней. Вопрос. А если скажете подобное жене, не ответит ли она, что все теперь равноправны и никаких глав нет? Ответ. Я говорю о христианах, а не о язычниках. И такая постановка вопроса совершенно не христианская. Это значит жить по стихиям мира, а не по Евангелию, не по заповедям Божиим. Речь идет о христианском понимании отношений между мужем и женой, а не вообще об отношениях между ними. Но самое главное, это ты, как христианин, с самого начала должен постоянно над собой работать. Как говорит Господь, бодрствуйте и молитесь. Евангелие от Матфея, глава 26, стих 41. Бодрствуйте, значит, гоните все дурное. А так как мы сами бессильны это сделать, то и должны во всех случаях, больших и малых, обращаться к Господу. Господи, помоги поступить по-евангельски. Князь мира сего постоянно стремится все расстроить. Но мы ничего почти не делаем по-христиански. Мы не христиане. В лучшем случае совершаем отдельные добрые дела, и то не ради Бога, не ради Христа, а просто по влечению сердца. А всю жизнь нашу проводим по-язычески. Во Христе же любить значит ограничивать себя, своего ветхого человека, и воспитывать в себе другие навыки и свойства нового человека, то есть исполнять заповеди его. При наличии этого возникает особая связь между людьми, совсем особое состояние, новое, неизвестное миру сему. Это состояние, хотя и называется тоже любовью, но это любовь совсем другая, о которой апостол Павел пишет. «Излияся, любы Божия, в сердца наши Духом Святым». Послание к Римлянам, глава 5, стих 5. Это и будет истинная христианская любовь и к жене, и к детям, и ко всем. Она выражена в словах апостола: «Тяготы друг друга носите, и так и исполните закон Христов». Эта любовь прежде всего требует понуждения и исправления себя самого, а потом уже другого. И проявляется она не в простом чувстве влечения или удовлетворения, но в искреннем, бескорыстном стремлении сделать человеку добро, а не просто удовольствие доставить в евангельском его понимании. Христианская любовь поэтому не только бескорыстна и жертвенна, но всегда и разумна. Святые отцы пишут, что рассуждение, то есть рассудительность, является высшим даром Божиим, ибо оценивает все происходящее и совершающееся с точки зрения вечности, спасения, Евангелия, а не с точки зрения мимолетных удобств, радостей, удовольствий.
Это был фрагмент аудиоверсии книги «О началах жизни» игумена Никона Воробьева. В студии Константин Мацан, мы прервемся и вернемся к вам через несколько минут.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».